На работе, в автомобиле, по утрам и в прямом эфире. Настроение на пять и хвост трубой. Мысли вслух с тобой. Мысли вслух с тобой.
Здравствуйте, дорогие наши и любимые радиослушатели. С вами «Мысли вслух», программа о том, что вы думали, но всегда боялись об этом сказать. И ее бессменные ведущие Алексей Кудасов и очаровательная Екатерина Иненкова.
Доброго здоровечка.
Кать, а почему не просто «привет» или, как обычно, «привет, дорогие мои»?
Просто сегодня у меня было особенное утро. Я начала его с Геннадием.
Кать, с каким Геннадием?
С Геннадием Петровичем Малаховым и его советами в газете «Здоровье плюс». Например, вернувшись к вчерашнему корпоративу, Лёша, от головной боли Геннадий Петрович советует тебе массаж еловой шишкой. Начинаем не сильно надавливать шишкой между бровей. Переходим на область под носом. Затем массируем ямочку на подбородке, ерёмную впадинку на грудине и ямочки на скулах. Каждую область массируй по 30 секунд.
А какую область массировать, если на стуле не умещаешься, тебе Геннадий Петрович не советует? Ладно, судя по твоему утреннему настрою, я так понимаю, разговор сегодня зайдет о прессе?
А-ха-ха, какой ты у нас догадливый. Может быть, и тебе есть что рассказать?
Конечно. Сегодня я читал газету «Родной город». И прямо на первой полосе огромными буквами кричащий заголовок «Кто отравил газом рязанских школьников?» А над ним красочное фото Филиппа Киркорова, который дальше мелкими буквами невинно гастролировал где-то поблизости.
Ну, в общем, мы с тобой лишний раз убедились, что рязанская пресса — это минимум информации и максимум юмора.
О, Кать, а давай поставим эксперимент. Ну вот, прямо сейчас, в эфире.
Лёш, а ты знаешь, что эксперименты запрещены Женевской конвенцией?
Ты снова рассматривала картинки в учебнике по истории. Мы ж не над людьми, мы ж над собой.
Я всегда знала, что ты животное. Какой эксперимент?
Ну, давай почитаем «Глянец».
Давай. Только чур я буду листать мужские журналы, а ты женские. Но я все равно уверена, что в женских журналах гораздо больше полезной и интересной информации.
Ага, окей. Открываем журнал «Гламур». Женский журнал. Что видим? Статья «8 мифов о здоровье». Проглоченная жвачка может спровоцировать заворот кишок. Или фасоль – идеальный заменитель мяса. Или вот-вот, мое любимое. Если есть много белокочанной капусты, увеличивается грудь. Слушай, мне вот интересно, неужели вы все так думаете? А у тебя, кстати, капуста в зубах застряла.
Хорошо, Лёш. Открываем журнал «Максим». Мужской журнал. И видим постоянную рубрику «Спецклиника» с гораздо более бредовыми утверждениями, чем в «Гламуре». Вот смотри, что ваши мужики спрашивают. Часто слышу фразу «в ушах звенит». Правда у кого-то там что-то звенит? Если да, то на что похож этот звук, а то я его не слышу. Или вот еще, мое любимое. Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на интенсивность формирования козявок в носу, а то я, постоянно задумавшись, их это... Ну, вы поняли. Что скажешь? 1-0, вы глупее.
1-0, мы креативнее.
Ну, в общем, вывод отсюда один. Читать надо качественную прессу. О ней вам и поразмыслит вслух наши аналитики.
Кристина Феофанова.
Екатерина Гришаева.
И Христина Кочмар.
Помимо набивших оскомину проблем дураков и дорог в России в последние годы, широко обсуждается наше образование. Написать статью на эту тему становится все тяжелее. Ведь проблема изучена, казалось бы, уже вдоль и поперек. Казалось бы. Но авторы статьи «Плата за свет» в русском Ньюсвике, Светлана Зайцева и Мария Железнова, нашли новое ребро у старого многогранника. Стоимость. Всем известно, что обучение нынче стоит машину, а порой и две, в зависимости от приближенности университета к столице. В статье говорится о том, что по цене с московскими вузами могут конкурировать разве что лучшие университеты Великобритании и США. А в Европе образование еще дешевле. Учеба в известных университетах Германии, Франции, Швейцарии и Голландии стоит примерно столько же, сколько в провинциальных российских университетах. Все учащиеся, да и журналисты, помнят, как не так давно Дмитрий Медведев предложил заморозить цены на обучение. Авторы напоминают, что Российский союз ректоров даже собрался на заседание, но так и не принял никакого решения. Здесь же приложена красочная схема с не менее красочными цифрами. Зоркие студенты подметили, что в Мюнхенском техническом университете и университете Хельсинки обучение вообще бесплатное, а в университете Пьера и Марии Кюри стоимость от 200 до 250 евро за семестр. и юный абитуриент уже видит себя сидящим в уютном кафе в центре Парижа с учебником по физике. Но не тут-то было. Дальше журналисты подсчитывают примерную стоимость проживания за рубежом. И выходит, что в Европе можно прожить за 30-60 тысяч рублей в месяц. А в то же время некий Томас Прав из Института Гёте утверждает, что русские студенты стали четвертой по численности диаспоры в Германии после китайцев, поляков и болгар. По его словам, число русских студентов постоянно растет, и кризис тут ничего не изменит. Напротив, поток уезжающих за рубеж российских студентов может начать расти непрерывными темпами. В различных регионах России работают спонсорские программы, помогающие получить образование бесплатно. Но желающих не так-то много, ведь обязательным условием является знание английского языка. Среди общего подсчитывания и сравнения стоимостей выделяется одна веская фраза. Но самое главное, диплом Европейского университета признается во всем мире, а российского, как правило, только в СНГ.
Если есть солнце, значит есть тепло. Если есть тепло, значит пришла весна. Анализируем на радио «Весна».
Сегодня детская преступность, к сожалению, перестала удивлять. Несовершеннолетние, порой совсем еще малыши, все чаще нарушают закон. Как же бороться с этим? И неужели следует судить этих крох с той же строгостью, что и взрослых преступников? Этими вопросами во всем мире занимаются ювенальные суды, которых в последнее время становится все больше. В России закон о ювенальной юстиции, разработанный в 2002 году и одобренный Путиным в 2005, так и не был принят. Так что ювенальных судов в нашей стране быть не может, только ювенальные составы в суде. В одном из таких составов и побывала Дарья Окунева, корреспондент журнала «Русский репортер». О ювенальном суде в городе Егорлыке Ростовской области в своей статье «Приговор дать денег» она пишет, цитирую: «Здание больше похоже на школу. На стенах детские рисунки. Портрет космонавта Владимира Джанибекова, чтобы пример перед глазами был. Здесь главной задачей считают не наказание, а реабилитацию ребенка, возвращение его к нормальной жизни. Социальные работники собирают подробную информацию о ребенке, расспрашивают родственников, друзей, учителей, чтобы лучше узнать юного нарушителя, понять причины, толкнувшие его на преступление. Чтобы портрет ребенка был совсем уж полным, с ним работает психолог Наталья Водяха. Ее кабинет – самый уютный в суде. Дети его любят за огромный аквариум с золотыми рыбками. Согласитесь, тюрьма – страшное место для любого, даже самого сильного взрослого. Что уж говорить о маленьких, беззащитных человечках, чаще всего идущих на преступления отнюдь не от хорошей жизни. Что там с ними будет? Этот вопрос больше всего беспокоит ювенальный суд в Егорлыке. Поэтому прежде чем вынести приговор, с ребенком проводится колоссальная работа. Перебираются все варианты, кроме колонии. Детей отправляют на исправительные работы или в закрытые спецшколы. Все лучше, чем за решеткой. Невероятно, но часто удается договориться с пострадавшей стороной полюбовно, и тогда с ребенка снимается обвинение. Для примирения сторон здесь даже есть специальная комната, круглый стол, мягкий диван, маленький фонтанчик в углу, где подросток может тет-а-тет переговорить с потерпевшим и попросить прощения. Когда вникаешь во все тонкости, понимаешь, что перед тобой не подсудимый, а прежде всего ребенок. И тогда становится ясно, кто на самом деле виноват и как помочь, говорит судья по уголовным делам Лариса Мошкова. Итак, все не так сложно, как кажется. Ведь дети, видя добрые отношения и понимание, идут навстречу следствию. А впредь стараются не повторять своих ошибок, ведь именно так можно назвать их преступление. Статья Дарьи Окуневой показывает, что доброта и любовь – лучшее средство борьбы с детской преступностью.
Заводи!
Катюх, подтолкни! Курс на весну!
5 минут, полет нормальный!
«Выть хочется». Именно под таким заголовком опубликована статья Надежды Андреевой в «Новой газете». Первая мысль, которая нас посещает, снова о кризисе, о разрухе и бедствиях, которые нас окружают. Но в действительности все иначе. Увидев фото, размещенное в середине текста, сразу становится ясным, что речь пойдет о кризисе в человеческих сердцах и собачьих глазах. Автор статьи рассказывает нам частный случай, поднимая серьезную тему – гуманное отношение к домашним животным. Приехав на место повествования, корреспондент умело излагает нам всю картину происходящего. Одного из саратовских приютов для бездомных животных городская администрация лишила отопления и какого-либо финансирования. Животные просто замерзают. Один выход спасти любимцев от холода – это постоянно их кормить. Вот и Надежда отправилась на помощь немногочисленному коллективу питомника, который помогает своим питомцам только за счет своей теплой и искренней любви к миру и всему живому, что его наполняет. Помощь будет заключаться в приготовлении обычной гречневой каши. В процессе кулинарного поединка автор знакомит читателя с жителями этого приюта. Цитирую. У бесполезной батареи и под плитой целая куча тугих клубков, даже носы не видны, спрятаны под хвостом. Впрочем, хвосты есть не у всех. У рыжика изуродована левая передняя лава. 8 лет назад кто-то швырнул его во двор приюта. Старая немка Инна ничего не слышит. Овчарка попала сюда после первой чеченской. Приведший ее Димплер сказал, что собаку контузило при взрыве. 2 весьма облезлых пациента, пока клички не имеют, попали в приют недавно с тяжелым обморожением. Активисты общества защиты животных нашли их на улице. И подобных случаев немало. Стоит нам прогуляться по своему любимому с детства двору или пройтись по мощенным улицам нашего города, везде мы встретим унылые глаза кошек, собак, лишенных хвоста или лапы. Ведь это все делают люди, а они нас прощают. Но вернемся к саратовскому приюту и людям, работающим там. В основном это простые учителя, преподаватели, школьники, студенты, проникшие сочувствием и жалостью к собакам и кошкам. Надежда Андреева поинтересовалась у одного из помощников приюта, Сергея Клавдевича. Раньше он работал учителем литературы. Почему именно они так часто помогают чужим, а вернее сказать вообще, ничейным животным? На что он с удивлением ответил. По-моему, просто как интеллигентные люди. И действительно, каждый культурный человек, имеющий хоть какое-то уважение к себе и окружающему миру, никогда не позволит себе унижения и тем более издевательства по отношению ко всему живому. Саратовский приют тому пример. У каждого из вас наверняка сейчас возник вопрос, а у нас в Рязани есть такие приюты? Вынуждена вас огорчить. Но подобных общественных организаций в нашем городе пока не зародилось. Зато добрые люди по-прежнему живут. Хочу вам рассказать об одном таком же добром и уютном месте, как саратовский приют. Только у нас в Рязани, в поселке Солочи. Небольшой деревянный дом с узорчатыми ставнями, приятным запахом уюта и, главное, с большим количеством кошек. Севка, Мурка, Петька, Ванька. Сколько же их? Хозяева дома говорят, что месяц назад их было около 15. Точно подсчитать так и не удалось. Сегодня же пушистых обитателей дома значительно больше. Как они к нам попадают? Кто-то приходит сам, а кого-то мы находим. Вот совсем недавно возвращалась домой и смотрю, из снега что-то торчит и тихо мяукает. Я стряхнула снег, а там кошка. Все лапы перебиты. Бедняга даже встать не может. Я ее укутала в шарф и к ветеринару. В поликлинике к нам уже привыкли, ведь это не первый, к сожалению, случай. Там кошке пришлось ампутировать переднюю правую лапу. Но слава богу, Лиза, так мы ее назвали, все пережила. Сейчас вместе с остальными играет, прыгает, резвится. Эту историю мне рассказала, как вы уже наверняка догадались, хозяйка этих сказочных покоев Ирина. Они вместе с мужем Дмитрием и двумя маленькими дочурками Олей и Светой пригревают в своем доме бездомных покалеченных животных. Покалеченных нашими руками. Так где же оно, человеческое милосердие?
Лёш, я недавно такой классный журнал видела, так хочется почитать его. А он дорогой, денег-то нету, кризис.
Ну конечно, кризис, только вчера видел, как ты все деньги в Макдаке проела.
Ну давай скинемся и купим журнал.
Давай лучше скинемся к Даше Копысовой, и она нам все расскажет в рубрике «Эксклюзив».
Футбольным фанатам посвящается. Каждый из вас раз в месяц попадает в такую ситуацию. Вы стоите у киоска Роспечати и смотрите на череду футбольных журналов, которые так и манят своими глянцевыми обложками. Но прежде чем выбрать что-то и выложить за это 100, а в условиях экономического кризиса и все 150 рублей, подумайте, стоит ли его содержимое таких затрат. Сегодня мы рассмотрим лидера российского футбольно-глянцевого рынка, ежемесячное издание Total Football. Из первых страниц становится понятно, что журнал отдает предпочтение не столько событиям, происходящим в мировом футболе, сколько творящим его лицам. Причем рассказывая в основном об их околофутбольной жизни. Так что если вы хотели узнать у Вагнера Лава, сколько стоит поездка на московском метро и чем он занимается, стоя в пробке, или какие сны снятся Игорю Семшову и какие девушки нравятся Алану Дзагоеву, то вы обратились по адресу. Девизом Total Football выбрал душевный рекламный слоган «Футбол как страсть». Хотя по характеру подобранных публикаций ему больше соответствуют слова, напечатанные внизу 115-й страницы «Футбол создан, чтобы нас радовать», а в контексте данного издания – развлекать. Чем и занимаются авторы Total Football. По застывшей на бутсах болотной грязи Олег Блохин понял, что Самедов прискакал из Владивостока, гласит выдержка из выдуманного дневника футболиста. Как говорится, кто знает, тот поймет. Однако этот шедевр журналистской фантазии, пожалуй, самый интересный материал, заслуживающий внимания. Чего греха таить, сразу бросаются в глаза 6 красочных полос, посвященных рассказу о послеевровых буднях сборной России. Но достаточно пробежать по первым строчкам, как становится понятно, что отсутствие информации тоже информация, даже если ее отсутствие занимает 6 полос. И, конечно, ни одно уважающее себя издание не могло пройти мимо главной темы года – признания Криштиану Роналду лучшим футболистом мира. Total Football выбрал свой путь повествования, пнув мимоходом новоиспеченного футбольного принца. Вот лишь самая безобидная цитата. Роналду легкой горцующей походкой спустился в дом и позвонил Йозефу Блаттеру. «Здравствуйте, Йозеф!» «Здравствуй, Криштиану!» «Я хочу занять ваше место, Йозеф!» «Хм, Криштиану, может, не надо?» «Надо, Йозеф, надо!» В телефонной трубке послышался шум борьбы, крик Блаттера. «Нет, оставьте мое кресло!» Звон разбивающейся вазы и смачный хлопок дверью. Через 5 минут кресло, обитое шкурой мадагаскарского лилового трицератопса и украшенное встроенной короной, прибыло в особняк португальца. Все еще мокрый после душа, с напомаженными волосами, Криштиану плюхнулся в него и нажал красную кнопку. В Европе открылось трансферное окно. Футболист поразился достижениями технического прогресса, но решил не искушать судьбу и снова надавил на кнопку. Трансферное окно закрылось. За 10 секунд успели купить только половину Йоба из Москвы в Сатурн. Ничего страшного не произошло. Читая этот забавный фельетон, очередной плод фантазии Акулпера о порядком надоевшей теме звездной болезни португальского гения, в голове невольно всплывает строчка из басни Крылова. Ай, моська, знать она сильна. В общем, никакого анализа основных событий в ведущих европейских клубах, клубах России и ближнего зарубежья. Да и зачем? Для этого существует ежедневный Спорт-экспресс, где вы за 20 рублей мелочью сможете вдоль и поперек разобрать все интересующие вас футбольные реалии. Так что Total Football – это настоящий футбольный глянец, конкуренцию которому и по цене, и по содержанию может составить разве что столь же красочный и блестящий еврофутбол. А закончить сегодняшний выпуск хочу словами Билла Шантли. Некоторые считают, что футбол – это дело жизни и смерти. Они ошибаются. Футбол гораздо важнее. Поэтому, выбирая футбольную прессу, помните, что вкусной должна быть информация, а не красное футбольное словцо. На сегодня все. Берегите себя.
Лёш, Лёш, что это?
А это фанат Спартака. Тоже весну встречают.
Лёш, я вот недавно была на премьере «Обитаемого острова».
Так.
Только я вообще не поняла, а что там Вин Дизель делает?
С чего ты взяла, что это был Вин Дизель?
Ну, не знаю, он лысый тоже, только побледнел что-то.
Глупая, это ж был Фёдор Бондарчук.
А-а-а, ну тогда пойдем в кино.
Ну, только если за твой счет.
Нет, пойдем за счет Лены Аршавиной.
Мысли вслух о кино с Леной Аршавиной.
Весна идет, весне дорогу, и эта дорога ведет нас в кино. Тем более, что с исчерпанием оскаровской тематики нас ждут романтические истории. Заокеанская запретная любовь и обещать не значит жениться. А также отечественные, звездная любовь в большом городе и музыкальная первая любовь. Любовь в большом городе – фильм хоть и нашего производства, но снимался в Нью-Йорке. Вера Брежнева, Алексей Чадов, Анастасия Задорожная и другие небезызвестные исполнители главных ролей находят свои вторые половинки. Может, настала твоя очередь? А вот режиссер-постановщик фильма «Первая любовь» Егор Дружинин. Поэтому тебя ожидают не только зажигательные хиты в исполнении Юли Савичевой, которая играет главную роль, но и настоящее танцевальное шоу. Альтернативой любовным приключениям станет заокеанский киномикс «Хранители». Это фантастическая история о жизни супергероев, которые вынуждены жить, как простые смертные. «Хорошо быть кисой, хорошо собакой» – таков слоган американского фильма «Марли и я», который дожидается своего часа аж с января месяца. А вот школьные каникулы уже 19 марта принесут в прокат детские релизы. Компьютерный мультфильм «Монстры против пришельцев», а также почему-то 100 раз отложенный фильм-фантазия «Чернильное сердце». Фильм «Катастрофа» с Николасом Кейджем «Знамение», шпионский детектив «Ничего личного» и триллер «Одержимое» разбавит мартовскую романтическую эпопею. В апреле нашему вниманию предстанет отечественный фильм «Тарас Бульба». Планируется выход долгожданного, а кем-то не совсем, второго фильма «Обитаемый остров». А поклонники Comedy Club снова могут ликовать. Сначала «Платон», потом «Самый лучший фильм 2» и теперь комедия «Невеста любой ценой» с Павлом Волей. Далее следует малобюджетная фэнтези «Dragon Ball», сиквел «Форсаж 4» с Дизелем и экшен «Адреналин 2» с Джейсоном Стейтемом. А также комедии «Фанаты» и «Герой супермаркета», музыкальная британская ретро-комедия «Рок-волна» и, наконец, первый из обещанных «Людей Икс» «Росомаха», разумеется, с Хью Джекманом. В мае первым выходит «Звездный путь» — ретро-новелизация Джей Джей Абрамса. Мы узнаем, что происходило с кораблем «Энтерпрайз» в первые дни космических полетов, а также о жизни капитана и его команды. Идущий следом фильм «Ангелы и демоны» объяснит нам, наконец, кому еще нужен Дэн Браун, а сопровождать его будет кукольная анимация «Каролина в стране кошмаров» от режиссера «Кошмары перед Рождеством». В конце мая стартует «Ночь в музее 2». И только к началу лета, 28 мая, выкатывается по-настоящему тяжелая артиллерия. Без сомнения, главный релиз этого года – «Терминатор 4. Да придет Спаситель». Его выход уже сейчас сопровождается головокружениями фанатов и ворчанием прочих киноманов. Но надо помнить, что обругный всеми «Терминатор 3» некогда стал первым настоящим блокбастером. Такая киновесна ожидает нас в этом году. А теперь давайте узнаем, какие премьеры киноманы ждут с большим нетерпением.
Очень жду новый фильм Тима Бартона, снятый по мотивам культовой игры 90-х «Алиса в стране чудес». В фильме снимается главный красавчик Голливуда Джонни Депп и мой любимый актер.
Я на самом деле очень просто с невероятнейшим нетерпением жду момента, когда в кинопрокат выйдет фильм под названием «Тарас Бульба», потому что вот я просто невероятный поклонник русской истории и классической литературы. Это повесть Николая Васильевича Гоголя. Она глубоко очень затронула мою душу, и мне, разумеется, невероятно интересно было бы увидеть экранизацию этой замечательной повести.
А я очень жду появления фильма «Обитаемый остров», потому что Вася, он очень крутой, и я его очень жду.
Больше всего этой весной я жду фильм «Форсаж 4». Во-первых, там много машин, там большая скорость, много адреналина, много спецэффектов. Мой любимый актер Вин Дизель. Ну и просто это будет потрясающий фильм, мне кажется, это вау.
От этой весны я больше всего жду премьеру экранизации очередного романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Естественно, потому что «Код да Винчи» не увенчался таким уж успехом, какую рекламу ему создали. Роман, то бишь сама книга, была намного удачнее, как потом говорили респонденты, нежели экранизации. Поэтому мне сейчас будет очень интересно знать, какие выводы эксперты и кинолюбители сделают после просмотра «Ангелов и демонов».
Да, эта весна будет по-настоящему долгожданной. Не знаю, как вы, а я уже бегу в очередь за попкорном.
Мария, por favor, muchachas, carambola, roca del capozo, pendejo.
Хотите узнать, что сказал Дон Карлос? Отправьте смс на короткий номер 7738501114 звездочка 587 решетка 2 с пометкой «Мысли вслух».
Ну что, Лёш, спорим?
Давай, спорим.
Ну давай.
От Москвы до Нью-Йорка, сквозь закрытые окна.
Ну вот видишь, Лёш, рыбка сдохла. Дело в том, что Лёш сейчас пел над аквариумом с рыбкой. А пока Лёша делает ей искусственное дыхание, мысли о музыке на радио «Весна».
Здравствуйте, с вами рубрика «Наушники» и ее постоянная ведущая Юки. Как всегда, я расскажу вам о новостях в мире музыки. В первом месяце наступившего года группа Slot представила свой сингл «Альфа Ромео плюс Бета Джульетта». В него вошли всего 3 трека – «Альфа Ромео плюс Бета Джульетта», ее ремикс и песня «Ля-ля». Сингл распространяется на добровольно-платной основе. Группа предпочла выложить ссылку на своем официальном сайте, чтобы фанаты их творчества могли свободно наслаждаться новыми песнями. Рядом на сайте размещена ссылка для тех поклонников, которые сочтут нужным вознаградить музыкантов рублем. Не знаю, что уж из такой сомнительной коммерции получится, но видно, группу Slot это интересует далеко не в первую очередь. 13 марта во Дворце спорта Лужники состоялась презентация нового альбома группы Animal Jazz Egoist. Пока что информация об этом альбоме скудна. Точно известно, что группа работала над ним в Лондоне и что в нее войдет 13 треков. Вот что солист по прозвищу Михалыч говорит о новом творении. Для нас быть эгоистом – это не означает уйти в себя, закрыть глаза на мир и думать только о своих интересах и проблемах. Мы лишь хотим повторить вечную истину. Если хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя. Если хочешь, чтобы люди стали добрее, чище, посмотри в зеркало. Так ли сам ты близок к этому? Хочешь улучшить общество, займись своими детьми. Ищи свой путь в жизни и иди по нему, если нашел. Эгоцентризм вреден, без здравого эгоизма нет личности. Об этом наши новые песни.
Я того, что никогда не бывать нам в тех далеких странах.
Группа «Маша и Медведи» заканчивает запись своего нового альбома на студии Status Music. Название пластинки пока традиционно держится в тайне. Часть новых песен уже можно было услышать на концертах, но как они будут звучать на альбоме, не знает никто, кроме самих музыкантов. И действительно, на недавно прошедшем концерте в арт-клубе «Планетарий» города Рязани мы смогли насладиться новыми песнями от группы. Что ж, ждем пластинку. С вами была рубрика «Наушники». Желаю вам побольше отличной музыки. Не запутывайтесь.
Уважаемые пассажиры, поезд на Я-Я-Я-Я-Майку улетает со второго причала под джа-джа-джаркие весенние ритмы.
Лёш, а что это ты читаешь?
Да вот, книжка у меня тут завалялась одна. Хочешь, стих тебе прочитаю? Вот, послушай. Кать? Упс, и правда работает. Ну, а пока я выбираю Кате новый террариум, Аня Гладкова и Даша Люхина расскажут вам про действительно полезные книги.
Добрейшего дня и прекрасного настроения желаю я всем, кто с нами на одной волне. У микрофона в студии Кира Погодина, а это значит, что в эфире программа «Книгачей». И сегодня я, как обычно, расскажу вам о самых ярких книжных новинках и не только. С огромной литературной премьеры начался март. Наконец-то вышла в свет новая книга Анны Борисовой. Книга получила малоудачное название «Креативщик». Сюжет ее достаточно замысловат. Необычный герой перемещается по Санкт-Петербургу и рассказывает встречным занимательные истории. И каждый раз представляется совершенно по-разному. То работником телевидения, то драматургом, то физиономистом. При этом в течение дня рассказчик молодеет. Начав первую беседу с седовласым стариком, он вскоре оказывается просто альбиносом, а к концу действия оборачивается младенцем. Истории загадочного борисовского альбиноса находят живой отклик в сердцах слушателей, и это еще слабо сказано. Личность писательницы не менее интересна и загадочна, чем ее книги. Сочинительница поп-мистических историй дебютировала в 2007 году под псевдонимом Анна Борисова. Удивительно, но автор по-прежнему скрывает свое истинное имя и лицо, а посему на просторах всемирной сети вот уже третий год не прекращаются бесконечные споры и домыслы о том, кто же такая Анна Борисова на самом деле. Но, к сожалению, исчерпывающей и на все 100% достоверной информации никто дать не может. Как я уже сказала, первая книга Анны вышла в 2007 году и называлась «Там». В романе «Там» несколько человек погибают по вине террористов и попадают в различные потусторонние пространства. Все зависит от их пожизненных убеждений. Дебютантка тщательно прописывала картины мусульманского и православного рая, а также ада и прочих вариантов посмертного существования. В романе Борисова умело пользовалась китчевыми приемами и аккуратно балансировала между иронией и пафосом. «Там» поражает многообразием стилей повествования, в которых узнаются нотки современных писателей. Это и Виктор Пелевин, и Борис Акунин, и Харуко Мураками, и Пауло Куэльо. Но несмотря на все эти плюсы, с полной уверенностью можно констатировать – с книгами Борисовой приятно коротать время. Читаются они легко и быстро, но их можно и не читать. В заветный круг обязательного чтения они не попадают. «Там» и «Креативщик» – очень изобретательная проза, но она не заполняет никакой драматически пустовавшей ниши. Возможно, отчасти именно поэтому проект Борисовой пока не вызвал такого резонанса, который ожидался, хотя романы эти явно из тех, что выпускаются в расчете на большой прорыв. Ну и на этом у меня все. В студии с презентациями последних книжных новинок была я, Кира Погодина. Всего вам самого наилучшего и побольше книг, разных и интересных. Увидимся, услышимся. Пока-пока.
Ой, что это такое?
Слышишь? Это книжный червь. Читаем на радио «Весна».
Здравствуйте, с вами Люхина Дарья, и сегодня я вам представлю три книжные новинки этого месяца. Начнем, пожалуй, с отечественных новинок. В начале месяца на прилавках появился первый российский интеллектуальный бестселлер «Сумерки» Дмитрия Глуховского. Это наш ответ одновременно и Дэну Брауну, и Чаку Паланику. Дакозательство его статуса – это 100 тысяч человек, которые прочли роман в интернете. Землетрясение в Иране, ураганы в США, цунами в Индонезии, засуха и пожары в России. Газетные заголовки и телевизионные новости переплетаются с мрачными пророчествами индейцев майя. Это все звенья одной цепи, это знамения, которых не видит только слепой, но сумеет расшифровать лишь один человек. «Сумерки» – это захватывающая история этого человека. Переводя на русский язык ветхий дневник испанского конкистадора, который поможет ему расшифровать прорицание и заглянуть в будущее, герой оказывается вовлечен в водоворот невероятных событий. «Сумерки» — это роман-метафора, погрузившись в который, вы не сможете оторваться до самой последней страницы, а дочитав, не сумеете их забыть. Любители фантастики в этом месяце порадовали Олди и Андрей Валентинов, которые выпустили в свет новый роман «Механизм времени». Это было время Фарадея, Ома, Эрстеда и Вольта, мужей науки, еще не ставших единицами измерения. Это было время Калиостро, Сен-Жермена, Юнга Молчаливого и Элифаса Леви, магов и шарлатанов, прославленных и безвестных. Ракеты Конгрева падали на Копенгаген, Европа помнила железную руку Наполеона, прятался в тени запрещенный орден иллюминаторов, в Китае назревала опиумная война. В далеком будущем тихо булькал лабиринт лаборатория, решая судьбу человечества, от триглодитов до метаморфов. И крутились шестеренки механизма времени, двойной спирали веков, мистика против науки, кто кого. Пауло Коэльо, к худу или к добру, потянуло на гламур, картинку которого он нарисовал в новой книге «Победитель остается один». Конечно, в 12-м романе знаменитого бразильца не обошлось без конфликта человека с самим собой, что в итоге приводит к конфликту с гламурным обществом Каннского кинофестиваля. Игорь красив, богат, успешен, но жена его бросила, и эту боль он не может заглушить. Он отправляется на гламурный Каннский кинофестиваль в надежде вернуть любовь. Игорь поклялся уничтожить целые миры, чтобы вновь обрести свою возлюбленную. «Победитель остается один» — это глубокое размышления о силе личности и тщеславных мечтах, которые создает и направляет общество роскоши и успеха. Ловко сплетая истории персонажей, Пауло Коэльо в своем романе рисует правдивую историю мира гламура и показывает нам возможные катастрофические последствия одержимости славой. Это то, чем нас порадовал книжный мир в этом месяце. Все произведения достойны внимания. Это доказывается тем, что расхватывают их, как горячие пирожки. Если вы хотите оставаться в курсе и быть в теме, слушайте нас ровно через неделю, в это же время. Я расскажу вам о долгожданной новинке от Сергея Лукьяненко, о самой острой и спорной книге выдающегося японского писателя Харуки Мураками и о нашумевшем в Европе бестселлере, к которому вы точно не останетесь равнодушны. Но все это через неделю. До встречи.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 300 лет тому назад.
Нет, Кать, нет, фу, абсурд, ужас,
ну,
нет.
Ну что тебе опять не нравится, Леш? Ну, очёчки смотри какие.
Очёчки, а панцирь?
Ну что панцирь? Отличный, кожаный.
Как ты с этим панцирем вообще в маршрутку залазишь? Фу, нет, все, иди, снимай. И пока Катя снимает костюм черепахи Тортилы, модные мысли на радио «Весна».
Добрый день, и с вами модные советы от Анастасии Воронцовой. Теплые солнечные денечки, которые, казалось бы, еще совсем далеко, наступят очень-очень скоро. И сейчас самое время подумать о своих весенне-летних нарядах. К тому же, покупая веселое легкое платье в холодный или дождливый мартовский день, мы этим словно сами приближаем весну и вкладываем свою лепту в скорейшее окончание холодов и возвращение солнечных дней. Именно поэтому журналы «Мир Советов», «Бурда» и «Космополитен» предлагают подумать о будущем тепле уже сейчас и узнать, что же именно, по мнению мировых дизайнеров, должна будет носить будущей весной и летом каждая уважающая себя модница. Сразу же отмечу, что мотивом всего 2009 года станут бабочки, как символ женственности, красоты, нежности, а также эфемерности существования. Практически во всех коллекциях замечена одежда с асимметричной горловиной. Это может быть платье, топ, купальник, что угодно. Кстати, именно такие платья появились в гардеробах звезд пару лет назад. В 2007 году в таком платье была замечена модель Кейт Мосс, в 2008 певица Шакира, и на будущую весну дизайнеры пророчат победное шествие подобных нарядов по всем городам мира. Тенденции в трудные времена. Вообще уже замечено, что в послевоенные годы, годы кризисов и экономических трудностей, дизайнеры предлагают женщинам использовать в одежде как можно больше ткани. Гладкие оборки, пышные широкие юбки, многослойность – все это придает силуэту женственность. Вот и в своих весенних коллекциях модельеры истратили километры ткани на создание многослойных летящих нарядов, сшитых из полупрозрачных тканей. Комбинезон, кажется, окончательно сошел с подиумов и этот наряд, отмечает журнал «Бурда». Если в прошлом году его активно носили знаменитости, то для весны 2009 это своего рода must-have. В коллекциях их представлено невероятное количество – джинсовые, шелковые, сексуальные и женственные, прозрачные и плотные, с шортиками и брюками, смешные и шикарные. Кажется, любая найдет себе модель по вкусу. Кстати, придуманные как рабочая одежда в начале 20 века, сегодня комбинезоны стали одним из самых интересных силуэтов. Мэрилин Монро, которая в самом начале своей трудовой биографии немного работала на армейском заводе, рассказывала, как им выдавали комбинезоны, считая, что эта одежда хорошо скрывает женскую привлекательность. Однако не тут-то было. Правильно подобранный комбинезон не только ничего не скрывал, но и позволял Мэрилин вовсю пользоваться своей сексуальностью. Буйство красок. Самые модные цвета на весну 2009 – красная фуксия, цвет красной рыбы, синий, изумрудно-зеленый, цитрусово-зеленый, ярко-зеленый, лимонный, лавандовый, сланцево-серый и пепельно-розовый. При этом вы можете как сочетать в наряде несколько разных цветов, так и носить одежду в абсолютно монохромной гамме. Хотя, что касается сочетаемости, будущей весной нам позволено не слишком ломать над этим голову. Аксессуары. Что касается аксессуаров, то весной будущего года они должны быть крупными и яркими. Бусы, ожерелья, браслеты должны быть чем больше, тем лучше. Цветовой гаммой для сумок дизайнеры решили поступить также радикально. И теперь ни к чему носить черные и коричневые сумки. Вместо этого модно иметь большую и разноцветную. Такую сумку уж точно никто не возьмет по ошибке, да и помещаться в нее будет все что угодно. И на этом у меня все. Дорогие модницы, все в ваших руках. «Было бы время» и «Богатый жених». А в студии была Анастасия Воронцова и ее модные советы.
Это что это с тобой?
А я сменил имидж на модный гламурный. Модничаем на радио «Весна».
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Интересно, как мухи в плафон попадают?
Об этом и о многом другом мы поразмыслим вслух в следующей программе.
Это были «Мысли вслух» на радио «Весна». Пока-пока!
На работе в автомобиле, по утрам мы в прямом эфире. Настроение на пять и хвост трубой. Мысли вслух с тобой. С тобой.